Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь передача «Витраж». И это значит, что мы вновь отправляемся в путешествие в мир искусства. С вами Мария Романова, ведущая передачи, и искусствовед Ирина Языкова, как всегда. Добрый день, Ирина.
Добрый день, добрый день.
Сегодня тема нашей передачи звучит так: «Невероятные образы Антонелло да Мессина». Вот это слово «невероятное», оно пришло мне в голову, когда я смотрела на портреты и библейские сюжеты на картинах этого художника. И посмотрим, как вы сегодня разделите это мое чувство и как в вашей душе отзовется искусство Антонелло да Мессина. Сразу говорю, что у нас передача в режиме диалога всегда, поэтому будет очень интересно, если вы откликнетесь и поделитесь, какие у вас возникают ассоциации в связи с тем, что вы увидите, в чем вам видится особенность этого художника, особенность его картин. Мы, как всегда, открыты и с удовольствием прочитаем ваши комментарии и обсудим, и у нас получится такой общий диалог. Ирина, пожалуйста, предоставляю тебе слово.
Да, спасибо. Действительно, сегодняшний наш герой, он немножко отличается от художников его времени. Антонелло да Мессина – это итальянский художник, представитель южной итальянской школы. Родился он на Сицилии, в городе Мессина. И, собственно говоря, Антонелло – это его имя, а Мессина, то есть Антонелло да Мессина – Антонелло из Мессины.
Да, Мессина по-итальянски – это из Мессины.
Да, да, именно так. То есть очень часто человеку давали такое… Тогда не было таких фамилий, да, были родовые имена, которые становились фамилиями, или были прозвища, или были указания на то место, откуда человек происходил. Вот. И родился он, давайте сейчас сразу его посмотрим, потому что…
Потому что да.
Видно, да?
Да.
Угу. Потому что надо. Вот этот вот портрет, он вообще-то был для современников, прежде всего, портретистом. То есть его ценили за искусство портрета. Вот этот портрет, он считается его автопортретом. Ну, насколько это так, непонятно, всегда пишут исследователи под вопросом, автопортрет или нет. Но портрет, согласитесь, выразительный.
Очень, как и все его портреты.
Они такие, как бы простые, с одной стороны, да?
Живые, очень живые.
Очень живые. Вот именно взгляд делает его живым. Он смотрит на вас, как бы выходя с вами на диалог. И мы потом это же увидим в его религиозных картинах, потому что религиозные его картины тоже необычны. Ну, скажем так, чем он отличается от тех же итальянских художников, которые…
Может быть, мы на картинках ты расскажешь, чем
да, это. Да, конечно. Да, конечно. Сейчас я сразу перейду. Просто если я хотела показать, если не его, то, по крайней мере, его современника, который его ценили. Да, перейдем, конечно, к уже картинам. Он родился на юге. Сицилия – это самый южный остров, самая южная часть. Вот. Но связан он, как ни странно, больше всего с Северным Возрождением.
А как так получилось?
Вот так очень интересно получилось. Ну, во-первых, он родился в семье скульптора, то есть уже в художественной среде, Джованни де Антонелло Мазонуса. Мазонус – это, видимо, его прозвище. Вот, даже мать известна его, как звали, Гарита или Маргарита. И первым учителем его был отец. Но отец хотел, чтобы он стал ваятелем, потому что тогда очень, так сказать, это было престижно.
Ваятель – это скульптор, да?
Скульптор, да. Но Антонелло больше нравилось рисовать, а не лепить. Вот. И поэтому отец решил, что у него нет дарований, и он отдал его в кожевенный цех, и он там какое-то время учился кожевенному делу очень известного там мастера Гуэльма дель Камо. Но потом все-таки возобладал талант, и он или сам, ну, скорее всего, его отдали, потому что рано отдавали мальчиков 12-13 лет, к некому неаполитанцу Колантонио. Но Неаполь тоже это южный город. Угу. Тем не менее, этот Колантонио, он был связан с фламандской школой. И, видимо, он привил ему интерес к этой фламандской школе. Вот даже здесь, вот в этом плохо сохранившемся, видите, здесь много утрат, и они не даже затонированы. В этом, этой картине на тему Благовещения очень много от фламандского. Вот эти окошки, в которых виден пейзаж, бытовые предметы, вот сама обстановка вот этого дома, да, где происходит Благовещение. И многое действительно взято от фламандского. Как мы увидим, интерес к деталям, что не очень было характерно для итальянской живописи, но очень характерно было для фламандской, нидерландской. Помните, мы с вами смотрели несколько художников, и Ван Эйка, и Мемлинга, и Регера ван дер Вейдена, и они все очень... Петра Кристуса, помните, там эти полотенчики висевшие, там такие колбочки или там вазочки, стоящие там, на полочках. Все это будет и у Антонелло де Мессина.
Ну да, и потом мы еще поговорим, для чего это.
Да, для чего это. Угу. Ну, можно перейти вот сюда. Это более такая, я бы сказала, венецианская школа. Он, кстати, дружил с венецианцами. Он хорошо был знаком с семейством Беллини. Вот. Но все равно он отличался именно этим. И даже возникла такая легенда, ее, собственно, запустил Вазари, который часто придумывал, он написал большую книгу о знаменитых живописцах и скульпторах, и архитекторах своего времени, ну и более ранние, конечно, и особенно те, кто жил раньше, он немножко, так сказать, собирал какие-то легендарные сведения, даже, мне кажется, сам придумывал. Вот он писал, что сам Антонелло де Мессина был во Фландрии, там, где познакомился с Яном ван Эйком, он его называет Иоганном из Брюки, и добыл у него секрет масляных красок. Помните, мы с вами говорили, что именно Ян ван Эйк, он усовершенствовал эту технику, и с его легкой руки все стали переходить постепенно на масляные краски, потому что они давали вот этот эффект свечения, тонкости, вот эта разработка деталей и так далее. Вот. Но это... Легенда не выдерживает никакой критики, потому что Ван Эйк умер в 1140 году, а Антонелло де Мессина родился около 1430 года, то есть в 11 лет получается, что он был там. Он даже не приступил еще к обучению в это время. Вот. Но, видимо, все-таки через своего учителя, может быть, даже в более позднем возрасте он посетил, но, тем не менее, вот, действительно имеет отношение к школе Северной Европы.
Ирина, сделай мне большую паузу. Во-первых, я хочу поприветствовать Алексея. Здравствуйте, Алексей, который с нами поздоровался. Надеемся, что вы будете с нами всю передачу и тоже поделитесь своими впечатлениями от творчества Антонелло де Мессина. И я напомню, что это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня тема звучит так: «Невероятные образы Антонелло де Мессина». Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, всех, кто жертвует на нашу работу, и напомнить, что в описании эфира в прямых сетях есть ссылка на наш сайт «Теос Медиа». Пройдя по ней, вы можете сделать пожертвования единоразовые или даже подписаться на небольшое ежемесячное пожертвование, и тем самым вы поддержите нас, поддержите наше вещание. Спасибо всем, кто ставит лайки, делает репосты, кто, скажем так, распространяет наше вещание в соцсетях, и особенно тем, кто делится тоже своими мыслями, своими впечатлениями. Для нас это очень важно, и очень важно, чтобы наши передачи были в режиме обсуждения того, что мы видим, того, о чем мы говорим. И сегодня я, как всегда, вас к этому тоже приглашаю. Пожалуйста, Ирина.
Да, ну, конечно, работы у него разные, они написаны в разное время для разных заказчиков, поэтому где-то более традиционные, где-то он себе позволяет какую-то большую свободу, чем это принято было раньше. Но везде, вот как здесь, например, очень живое выражение лица, особенно у младенца, который вот не идеальный, да, вот это типы будут не идеальны, да, вот некоторые итальянские художники, как мы помним, Рафаэль, Перуджино, да, там, Боттичелли, они стремились к идеальной красоте, даже у по течению линии, она не очень идеальная, но она какая-то возвышенная, да, она какая-то почти неземная. А здесь все будут очень такие, а вот, иногда приземленные даже образы.
Но... Да, а вот как младенец Иисус держит маму за кофточку, это такой, ну, такой, да, такой... реальный жест, да, и ты понимаешь, да, что да, действительно вот Бог воплотился как... в человека, в такого же, как мы, да.
Вот это вот и он и хочет показать. Давайте пойдем дальше. Они все разные, в разное время сделаны. Вот. Но тоже вот ему очень важна достоверность. Достоверность взгляда, достоверность деталей. Вот смотрите, Мадонна, да, здесь Мария держит в руках прозрачное блюдечко, которое не сразу вы видите. Вот эта тонкость стекла написать, да, в которую что-то там, какую-то ягодку, вишенку опускает младенец. И здесь вот такой пытливый взгляд самой Марии. Ну и опять мы видим там пейзаж. Конечно, пейзаж за окошком. Это не только фламандцы делали, особенно вот здесь более итальянский вариант. Не окошко, а вот какая-то галерея. Но тем не менее, вот такие маленькие детали ему были очень важны. Вот, ну вот более роскошные. И все же еще зависело от заказчиков, потому что одни заказчики хотели скромную вещь, другие хотели шикарную вещь. Вот, например, такая Мадонна, которую коронуют ангелы золотой короны. И вот здесь вот все искусство, действительно, которое было развито у фламандцев гораздо в большей степени, чем у итальянцев. Итальянцы более обобщенно писали те же одежды, хотя они тоже подчеркивали иногда там прозрачность ткани или там тяжелый бархат какой-нибудь. Но именно вот тот же Ван Эйк, он любил вот эти вот красоту, мы смотрели с вами, да, вот этих вот камушков, да, которые украшают одежду Марии. Вот эти вот свечения жемчужин и так далее, и так далее.
Но вот эта работа, как мне, несмотря на ее красоту, она меня как-то меньше трогает, она кажется мне более декоративной такой, чем вот предыдущие образы.
Да, конечно, я говорю, что все зависит от заказчика, но я просто хочу сказать, что вот его, видимо, привлекал вот этот вот момент, помимо, так сказать, всего прочего, момент вот достоверности даже вплоть до каждой жемчужинки. Это для него было важно, чтобы действительно почувствовал зритель живую, ну, плоть этих персонажей, даже они не персонажи, они герои. Люди. Да. Вот смотри, как я считаю, просто даже с каким-то юмором эта деталь, да, он рисует крылья этих ангелов, такие перламутровые, которые как декоративные какие-то украшения брошечкой прикреплены к одеждам ангелов. В этом есть даже какой-то, я бы сказала, ну, юмор или ирония, или какой-то вот такой вот неожиданный момент. Ну, конечно, это, эти вещи одни больше трогают, другие меньше трогают. Тем не менее, вот он в каждой из них старался сделать как-то особенно типажи, подобрать близкие своим современникам.
Ну вот это очень интересно, что типажи портретные, не да. Просто какая-то абстрактная, красивая женщина, там, Мария, Матерь Иисуса, а вот именно конкретные люди, которые его окружали. А почему? Вот как думаешь? Ну, я понимаю, что мы не знаем достоверно, почему у него был именно такой подход, но все-таки можем пофантазировать.
Ну, я думаю, что ему хочется действительно сказать, что святые не так далеко от нас. Это были такие же люди. Они не то, что там на небесах и такие прям все... Они жили, они ходили по этой же земле. Иисус ходил по этой земле. Он воплотился, воплощенный Бог. Он стал человеком, таким же, как каждый из нас. У него была мама, у него была даже бабушка, да, иногда святое семейство с Анной пишут и так далее. Вот. И вот даже, опять же, он это подчеркивает и типажами лиц, которые могут напоминать, я не знаю, там, ну, соседа, который жил в соседнем там, доме у него, или там кого-то из его родственников, знакомых и так далее.
Ну да, кто-то мог посмотреть и подумать, ой, а Мария выглядит как моя соседка, да?
Да, да.
Ой,
да,
да? Значит, это что-то, вот то, что там описано в Евангелии, это что-то очень, ну, такое близкое, что и вот в нашей жизни происходит.
Ну да, иногда, конечно, исследователи пишут, что небо спустилось на землю, уже становятся менее святыми эти персонажи, какие-то менее сакральными. Но мне так не кажется. Это мы уже можем сегодня так воспринимать, сравнивая, например, какую-то там возвышенную средневековую живопись, там иконы, фрески и так далее, где действительно прям все пишутся идеальными. Вот, или, по крайней мере, отстраненными от этой земной обыденности. А здесь очень обыденный. Одна святая держит стаканчик с водой. Вот она хочет прямо вот стаканчик с водой дать, может, младенцу или Марии. Другой на книжку положил...
Яблоки, по-моему.
Яблоки, да. Mm-hmm. То есть это тоже такой интересный жест. Он тоже, может, хочет ребеночку дать этот жест. Кто-то там читает книжку и так далее. То есть это очень... такой, как бы, вот через эти маленькие детальки он вовлекает нас. Это же ведь вот, вот такая, сейчас мы перед собой видим не просто алтарную композицию, да, ну, это большая композиция, которая наверняка для алтаря предназначена, она вот немножко утратами, там даже есть реконструкция ее, как она могла выглядеть. Она вырезана явно из... фрагментирована. «Сакра конвенционе» она называется. То есть святое собеседование. Но это собеседование и с нами вместе. Да? То есть святые не просто предстоят, они общаются с Марией, с Иисусом, с нами. И вот это вот вовлечь в беседу задача как раз художника. Вовлечь в беседу, в размышления, услышать, увидеть, что тут происходит, а не просто... предстоять и как бы вот благоговеть и все.
А вот, наверное, эти картины их дома ставили, да, просто?
Ну, это большая картина. Это
большая.
Алтарь в церкви. Вот знаете, какой ребеночек, да? Он абсолютно вот, ну, такой обычный, хорошенький такой, но не идеальный. Это как раз стремление вот к этому натурализму, реализму, да, к тому, чтобы показать живую плоть, да, вот видно, что он пухленький, эти глазки, в которых нет вот такого ну, мудрствования, знаете, там, Христос, он совершенный Бог, совершенный человек, значит, он как ребенок тоже обладал всей полнотой мудрости, и так далее. Этого здесь нет. Здесь есть, что он один из нас, что он стал таким же, как каждый из нас.
Это прекрасно.
Вот. Удивительная история вот этой картины, вернее, двух картин. Вот сначала, как у многих художников Кватроченто, ну, то есть 400-х годов, 15 века, одна и та же судьба. Их затмил высокий Ренессанс, вот художники, которые называют титанами. Там Рафаэль, Микеланджело и так далее. В основном они потом стяжали мировую славу, а про этих художников немножко про многих забыли. Мы с вами говорили о Пьеро дель Франческо, которого очень-очень ценили современники, он просто один из толков считался. А потом его забыли и открыли только в XIX веке. Вот Сантонелло де Мессина примерно такая же история. Вот. Изначально найдена была вот эта картина, которая не совсем даже понятна была реставраторам, которые ее нашли, там почистили. Даже вот считается, что вот этот нимб пририсован уже то есть позже, при открытии. Просто вот она числилась как молодая женщина, читающая книгу. Вот. Но потом исследователи все-таки пришли к выводу, что это вариант Благовещения. Но тут нет ни архангела, ни Духа Святого в виде голуби спускающегося. Вот. А только вот этот вот жест, которым подходит к причастию, да, книга открытая, ну и само вот это вот лицо Марии. Но оказалось, что за этим еще стоит одна картина, более даже интересная, а это, скорее всего, сделано было, скорее всего, его учениками. Потому что у каждого художника в это время была большая мастерская, где были подмастерья ученики. Вот мы сейчас сравним. Вот такая вот картина, вот, которая называется «Мария Аннунциата».
Вот. То есть Благовещение тоже?
Благовещение, да. «Мария Благовещение». То есть ее даже теперь так и подписывают, что это Благовещение, а не простая девушка, просто покрывшая голову, чтобы молиться. Потому что в Средневековье, и даже еще в Возрождении, в церкви, в молитве, конечно, женщины покрывали голову. Но что все-таки выдает, что это Благовещение? Давайте подумаем. Вот, может быть, даже зададим вопрос нашим
зрителям. Да, может быть, все наши тоже зрители поделятся. Друзья, вот почему, как вы думаете, почему эта картина называется «Благовещение»? Ну, я могу поделиться. Вообще от этого лица просто взгляд не оторвать. И я, конечно, понимаю, что это все делается средствами, ну, как говорится, художественными, да, краски, как-то свет, но чувствуется вот эта огромная какая-то внутренняя сосредоточенность этой девушки, и как будто она с чем-то невидимым общается, да?
Ну да, вот
так это действительно и есть. Она слышит голос ангела, мы не знаем, как этот ангел, он прямо вот воплотился как человек, или просто это был внутренний голос, который она слышала, Мария, да, во время Благовещения.
Конечно.
И мне кажется, что вот притягивает вот это вот внутренний такой вот внутренний настрой, какой-то тайна внутренней жизни, вот того, что внутри в ее душе происходит.
Ну да, и вот если в предыдущей картине там хотя бы этот жест, да, такой благочестивый, который очень часто в Благовещении, кстати, присутствует, даже в иконных вариантах, не только в картинных, то есть это такая традиционная, да, традиционная такая.
Но, с другой стороны, наверное, хорошо, что мы знаем название, да, и что зритель видел название, тогда он мог связать это, да?
Зритель не видел название.
Ах, зритель не видел название.
Это поздняя традиция, когда в музее подписывают художник такой-то, название такое-то. Вот именно, что это зритель не видел, просто... Мы не знаем, по какому поводу написана эта вещь. Сам для себя он писал, что бывало редко в то время. Скорее всего, это был заказчик. Почему именно заказчик так захотел? Или художник ему так предложил? Мы не знаем. В том-то и дело, что...
Я хочу прочитать...
Каких названий не было.
Комментарий Ольги, вот она пишет, очень как-то необычно и непривычно. Такие разные картины. Одни сказочные, фантазийные, а другие очень реальные и обыденные. Вот. Да, он действительно необычный. Вот необычный этот художник. Согласна.
Вот необычный. Ну, давайте, да, все-таки еще раз подумаем. Вот когда, повторяю, открыли эту, потом позже, ну, предыдущую, потом позже эту, вот, поначалу исследователи сомневались, как, потому что, ну, есть, конечно, у других художников хотя бы, что Мария сидит, читает, и слетает на нее голубь, да, просто. Не ангел, нет ангела, но хотя бы голубь слетает, да, вот Лоренцо Косса есть такой, Франческо Косса, простите, и у него есть такая читающая Мария, и на нее слетает голубь. То это понятно, голубь. Здесь этого нет, да. Единственное, что некоторые исследователи пишут, кажется, что ангел улетел, а как бы от его дуновения страница шевелится, да, потому что страница поднимается.
А, кстати, очень хорошая мысль, что, может быть, ангел уже улетел, ушел, да, а она вот под впечатлением всего этого услышанного как бы осмысливает. Может быть, да.
И вот этот жест ее, да, если на предыдущей мы видели благочестивый жест, то здесь жест скорее какой-то вот то ли желающий остановить, дескать, останься, да, или ну что-то такое, вот как будто она вот...
А может быть, это она спрашивает, как будет это, когда я мужа не знаю? Тоже может быть это?
Ну, мне кажется, что вот как ты сначала сказала, что она осмысливает, что происходит. То есть как бы это все случилось, она уже сказала «да», она уже вглядывается в себя, в ней уже зарождается эта жизнь таинственным образом. И она все равно продолжает как бы внутренний диалог с ангелом или с Богом. Или, это очень интересно, потому что ее взгляд обращен не вовне, а внутрь.
Да, вот здесь тайна внутренней жизни, именно то, что мне показалось важным.
И так губы чуть-чуть готовы к полуулыбке. То есть она не боится, да, как она сначала же испугалась, как же так, когда я мужа не знаю и так далее. Ну вот, а здесь уже такое умиротворение и такое созерцание того, что начинает зарождаться внутри. Там у нас есть еще какие-то ответы?
Есть, да, я жду, пока мы закончим обсуждать эту работу. Тесс нам пишет: «Здравствуйте, мы вас ждали. Спасибо, нам очень приятно. Хотелось бы, чтобы был анонс выхода в эфир, чтобы поспеть к началу. Тесс, но мы выходим всегда по пятницам в 13. Вот у нас нет никаких с этим перемен, поэтому ждем вас каждую пятницу в 13 на наших страницах Теус Медиа, в соцсетях или на Ютубе, где вы смотрите, пожалуйста». Иван пишет: «Очень интересно, здравствуйте, Иван, очень интересно лежит свет на картине».
Да, вот правильно он заметил, свет очень интересно ложится.
Вот действительно, свет создает...
Даже как будто внутренний свет, потому тут непонятно источник света. Вот косынка не очень освещена, так, ну, чуть-чуть освещена, а лицо светится.
С этой картиной все, да. Ну, тут есть еще один общий вопрос. Ну, давай мы завершим обсуждение этой картины. Да. Дальше я
вам. Ну, во всяком случае, вот сегодня это как бы вот эта картина, это визитная карточка Антонелло да Мессина. Она находится, по-моему, как раз в музее на Сицилии, но не в Мессине, а там, как же этот город называется?
У них, ну, не важно, на Сицилии. Для нас то достаточно.
После Палермо, да. На Сицилии находится. И когда вот я приезжала на Сицилию, я видела везде много плакатов с ней. Как бы она достояние, вот как у нас там Троица Рублёва считается, как символ, да, где-то там. Сикстинская Мадонна.
Вот ну, вообще, кажется совершенно невероятным то, что человек в 15 веке написал этот сюжет без вот этих обычных символов, да? Без голубя, без там нимба какого-то или еще чего-то. Вот кажется невероятным. И от этого он кажется, мне лично он кажется очень современным, таким близким к нам.
Ну, в общем, у них у всех была как бы идея освободиться немножко от средневекового наследия в том смысле, что в Средневековье, поскольку это была Библия для неграмотных, да, так говорили святые отцы,
там было много,
они уже старались все объяснить, и это часто, наоборот, как бы лишало тайны. Как бы все уже понятно. Вот такой там, голубь летит, а вот здесь такой вот ангел стоит, вполне, так сказать, понятный. А вот тут Мария, тоже ее жест понятен. А здесь тайна присутствует. Ничего нет, а ты понимаешь, что здесь что-то происходит. Минимум минимор, но сказано гораздо больше, чем если бы здесь было много-много атрибутов, вот таких сакральных как бы символов. Да? Ну, пойдемте дальше.
Здесь, Ирина, есть еще такой вопрос, он, наверное, относится в целом к творчеству художников вообще, которые писали религиозные сюжеты. Владислав спрашивает: «Известно, что многие художники, писавшие христианские картины, вели весьма развратный образ жизни. Можно ли верить такому искусству?»
Ну, что значит весьма развратный образ жизни? Просто дело в том, что в Средневековье, конечно, большая часть художников бывали монахами, потому что, ну, кто для церкви будет писать? В основном монахи, да? Вот. В это время на, так сказать, арену истории выходит так называемое третье сословие. И многие миряне начинают заниматься тоже живописью, а живопись прежде всего – ну, или там скульптурой, ну, искусством, да, а она востребована, и заказчиками является церковь и так далее, вот. Но они, ну, кто-то мог вести, конечно, не очень благочестивый образ жизни, но многие из них были очень нормальными семейными людьми и так далее. Про Антонелло да Мессина мало что известно, вот как раз про его родителей известно, а про его личную жизнь известно мало. Просто известно, что он работал по всей Италии, вот, учился в Неаполе, вот, и, может быть, там был во Фландрии. Вот. Скорее всего, может быть, он даже и не был женат. Ну, почему?
Дальше, я думаю, честно, что вот не почувствуешь содержание жизни художника. Помнишь, мы брали, не помню, что это были за художники, которые просто использовали библейские сюжеты, и это сразу чувствовалось, что там нет проникновения вот именно в Евангелие.
Это ничего не говорит о его нравственной... Это просто говорит о его глубине... но не о нравственности жизни.
Например, да, Караваджо, мне кажется, что человек, который ведет безнравственную жизнь...
Караваджо вел очень безнравственный образ жизни и при этом писал потрясающие вещи. Это прямо не коррелируется, понимаешь?
Значит, прямо не коррелируется, нет, да?
Это в каждой отдельной личности тайна, потому что талант от Бога, а характер человека, его образ жизни от него самого. У Караваджо было
зачем
даже его обвиняли в убийстве, а он при этом писал потрясающие картины.
Но он, скорее всего, был такой, наверное, человек, который то грешил, то каялся, я думаю, так.
Ну, конечно,
потому
конечно.
Что не верю, что может такой вот завзятый грешник написать вдруг такой просветленный образ. Не верю. Вот думаю, что это человек просто, ну, как и мы все.
Завзятого грешника, да. И другие идеи, и другие... Он вряд ли будет вообще заниматься искусством. Завзятый грешник будет заниматься, ну, чем-то другим, что там... зарабатывать деньги каким-то.
Ну, вообще вопрос интересный, он всегда, кстати, возникает, да?
Он возникает.
Ну, насколько это связано?
Провести, не надо упрощать.
Но нет прямой
связи. Человек очень сложное существо, очень сложное.
Угу.
Где эта граница, когда ты достоин, когда ты недостоин? Очень многие люди, не ведущие прямо греховный образ жизни, могут быть очень пустыми и не очень хорошими людьми внутри. Хотя, может быть, внешне они ничего не совершили плохого. Это упрощение.
Да, спасибо. Идем дальше. Спасибо, Владислава, за вопрос.
Да, вопрос интересный и, наверное, нужный. Вот перейдем, сейчас покажу несколько образов Христа. Тоже очень необычные, очень необычные.
Ну вот для меня сразу необычно, что это какой-то живой конкретный человек на меня, да, смотрит.
Угу. Это не идеализированный, не какой-то вот такой особый тип Христа, который старались сделать величественным, благородным и так далее. Здесь такие простоватые черты лица, но, может быть, привлекают большие глаза, такие внимательные, да, какие-то вот подчеркнутые даже, я бы сказала, такие большие, но не очень пропорциональные все лицу, да. Вот, узкие плечи, такой немножко, ну, необычный даже для этого времени тип, тоже кажется, что он списан с какого-то конкретного человека. Вот. Ну и, как всегда, хочу показать просто маленькую детальку. Вот, они очень любили так сделать, очень похоже развернутый листочек бумаги, да, где подпись художника.
Вот, кстати, а вот интересно, если в средние века художник не подписывал, он считал, что это вот Бог, да, просто действует через него, а тут совсем другое.
Конечно, там в это время как раз и есть вот расцвет такого авторского отношения к искусству, когда каждый художник хочет заявить, что он другой, что он не похож. Раньше, наоборот, это копирование, да, там было важно, а здесь нет. Вот смотрите, тоже, если бы не подпись «Инри», Иисус Назарей, Рекс Иудеус, да, царь иудейский, мы вообще бы не поняли, что перед нами Христос. Могли бы принять, наоборот, за разбойника, ведь в конце концов даже на Голгофе был не только Христос, но два разбойника.
Но вот. Здесь, наверное, он хочет показать, вот здесь мне это понятно, эта картина, потому что он хочет, ну, как бы приблизить нас к страданиям Христа, да, сказать, что вот как мы страдаем, так он вот тоже это все пережил, да, поэтому мы можем ему доверять, мы можем, ну, понимать, что он все знает о нас. Я думаю, что вот это читается.
Ну, потом у Исаии было пророчество, не было в нем ни вида, ни величия, uh-huh. да. Это вот про это, да, что действительно в момент бичевания, распятия, вот он с веревкой на шее, его вот, может быть, прям тащили за эту веревку на Голгофу, а он падал. Вот, его бичевали, да, привязывали к столбу. Вот, и он показывает не случайно тип таких картин, их часто подписывали «Эссе Хомо» – «Все человек». Да? Ну, то, что произнес Пилат во время суда – это человек. И вот именно это и показывает художник. Да? Вот, вот еще один вариант, да, Антонелло де Мессина, где Христос явно молится, вот тоже с веревкой на шее, вот сейчас его, может быть, перед тем, как будут...
Перед бичеванием, может быть, да?
Перед, ну, скорее всего, уже чтобы кресту ведь привязывали, а потом вбивали гвозди, потому что совсем на гвоздях эти руки не могут удержаться. Поэтому. И вот смотрите, вот тут тоже...
Это прекрасное лицо. Хотя видно, что оно такое простонародное, да?
Простонародное, но очень страданием. Вот здесь вот как бы страданием облагороженное. Угу. Эти страдания, это молитва его, просто вот молитва, да? И слезы, которые текут из глаз, да? Вот лицо, которое хочется назвать прекрасным. Угу. Предыдущий вряд ли может так назвать, а вот это хочется назвать. Хотя здесь, ну, как бы ничего прекрасного в таком классическом смысле нету. Но молитва, страдание, сочувствие художника чувствуется, да? Это, вот правильно ты вспомнил художников, которые, ну, как бы просто рисовали какие-то сюжеты, особенно в 19 веке было, ну, как-то уже привычно, да?
А да, здесь, по накатанной.
Здесь симпатия самого художника чувствуется. Угу. Вот такой это... тоже интересный вариант.
Друзья, я хочу напомнить, что это передача «Витраж» с темой «Невероятные образы Антонелло да Мессина». И, пожалуйста, делитесь с вами впечатлениями, какие ассоциации у вас вызывают эти образы, в чем их особенность, на ваш взгляд, по сравнению с тем, что вы видели. А если вы смотрите нашу передачу, то видели мы уже очень много, да? И вот что в этом художнике вас трогает или, может быть, наоборот, оставляет равнодушным? Всяко бывает, да?
Угу. Ну да, вот что невероятного, потому что действительно слово
хорошее... Ну, невероятное — это мое предложение.
Нет, оно хорошее, оно как раз подходит сюда. Потому что нельзя сказать, что он как бы превосходит мастерством других, да, хотя он очень хочет выписать все и делает это с мастерством. Нельзя сказать, что он каким-то... какой-то грандиозный или там какой-то особо красивый или особо, ну, не знаю. А вот действительно слово «невероятное», может быть, это хорошее слово, потому что каждый раз он даже себя не повторяет, да, он каждый раз какой-то новый ракурс ищет. Вот здесь вот, например, да, ангел, который, ну, просто вот такой плачущий ребеночек, да, вот, обнимает мертвого Христа, и вот такая кровь хлещет из его раны, и вот хочется сказать, что вот так, наверное, где-нибудь там, ну, подросток, ребенок плакал бы над смертью отца, да, вот там, погибшего.
Да, здесь чувствуется вот это огромное сострадание художника, эмпатия такая, да.
Да, очень большое сострадание. И мертвый Христос, который, мы вспоминаем там, скажем, Гальбейна, мертвый Христос, да, от которого, как говорил князь Мышкин, да, у Достоевского веру можно потерять. Здесь этого нет. Здесь нет вот такого как бы удручающего страдания, а есть действительно сострадание. Вот это сострадание, оно, мне кажется, главное в, по крайней мере, в этих изображениях Христа. Вот еще немножко плохо сохранилась картина, она такая потертая, но все равно видно, как три ангела, да, пытаются вот из гроба поднять Христа. Вот, видимо, уже перед воскресением он еще, так сказать, в плену смерти, но они помогают ему, вот как бы усилием, да. Помните, смерть можно, как у Пастернака, преодолеть усилием воскресения. И здесь вот эти ангелы плачущие, они как бы его пробуждают от этого сна смертного, и кажется, что он сейчас встряхнется, встанет и воскреснет. Вот это тоже интересный такой момент. Необычный, потому что таких вещей тоже у других художников мы не сильно встречаем. Вот. Два распятия хочу показать. Тоже такие, ну, может быть, вот это более традиционные, хотя тоже здесь масса вещей из таких неожиданных. Вот. Тоже внимание к деталям здесь есть. Вот это пейзаж такой, стоящие по-разному реагирующие женщины. Вот смотрите, здесь только женщина представлена. Вот те женщины, которые потом придут в группу. Здесь нет ни ученика самого. ни сотника, ни, вот только женщины, да? Может быть, именно потому, что женщины более сострадательны, может быть, потому что они, как бы вот показывает их, кто-то схватился, ну, так сказать, за лицо, потому что невозможно даже на это смотреть. Кто-то молится, кто-то отводит взгляд и так далее. То есть вот тут тоже разные реакции он показывает. Но еще более невероятная картина вот эта, где Христос на обычном кресте, а двое разбойников привязаны просто к, ну, таким, к обломанным деревьям. Помните, у Петра сказано, что он был распят на древе, да? Ну, древо условно, да, потому что крест деревянный, но здесь он прямо показывает эти деревья, то есть разбойников, которые, ну, как плоды на деревьях, да, вот грех, который уничтожает само древо, да, древо жизни. Вот. То есть тут много ассоциаций возникает. Почему именно он сделал вот не на крестах, а на деревьях? И вот они так изогнуты, да, они вот боль переживают. Он просто их обычно спокойно показывают, как будто вот они просто себе висят или так.
Но здесь как чувствуется такое, ну, сосредоточенность на этой теме смерти, да, что вот, да, вот она смерть, смерти, да. И, но есть и надежда, да, что это то, что победил Христос.
Ну, конечно, вот эти вот даже дали, да, они как бы являются таким контрпунктом, да, вот здесь вот на переднем плане смерть, распятие, а даль такая безмятежная, вот как бы перспектива, все равно за этим открывается светлое. Хочу показать маленькую деталь этой картины, где тоже странные вещи. Во-первых, здесь несколько черепов, обычно один череп, да, потому что по преданию древнему Голгофа – это могила Адама. Ну, как бы первый Адам умирает, второй Адам, значит, вот, побеждает смерть. А здесь несколько черепов. Какие-то кости валяются, какие-то, да, челюсть там.
Ну вот как раз он усиливает это, да, он усиливает, ощущение, что мы почувствовали, что это реально, да, что это реально, и в то же время есть победа Христа над смертью.
Что на самом деле на месте этих разбойников каждый из нас, потому что мы тоже умираем, умираем, рождаемся во грехе, умираем во грехе, но через крест мы находим выход вечной жизни.
Да. А, действительно, вот сейчас ты приблизила, и видно, какое там далее, какие мирные какие-то, какое-то приятное, светлое чувство, да?
Да, далее прекрасно.
Надежда выражена, да, через это.
Да, и вот такая Мария сидит, как бы, когда вот уже человек без сил, да, он садится, уже стоять не может, и просто вот даже не плачет, а как бы стонет, да, вот. То есть прям видно это все. Ну, тем не менее, тут вот, например, такие детали. Раз, зайчика нарисовал на переднем плане. За камушком зайчик. Угу. Голгофа, зайчик. И есть такой камень, прибежище зайцам. Есть такое в одном из псалмов. Ну, там как прообраз Христа. Вот, угу. Что вот и зайчики тоже они спасаются. Да? И птички, угу, тут вот есть. И зайчики, и все. То есть вот природа, она вот там где-то лани ходят, она тоже спасается этим. Вот зайчик прибежал сюда, да, спастись вот около тоже Голгофского креста. И вот это вот явно такое богословско-философское размышление. Это не просто... Вот, в эти картины хочется взглядываться и смотреть на эти вещи и вот эти детали считывать. И услышать его, художника, размышления. Он явно эти, угу, детали поставил, чтобы мы поразмышляли над этим.
Ирина, предлагаю идти вперед, потому что 5 минут остается. А у нас,
да, ну, собственно говоря, вот еще одна картина. Она к Библии вроде не относится, но это раннехристианский мученик, все равно тема, продолжающая как бы библейские темы. Это мученичество святого Себастьяна. Его очень любили изображать. Но тоже очень неожиданно Антонелло да Мессина изображает его, вот молодого человека, которого привязали к дереву, и за то, что он исповедует Христа, его же однополчане, он был, так сказать, в войске императора, его же расстреляли вот стрелами, да, и он стоит и истекает кровью и умирает. Вот интересно, как рисуют в центре города, на площади это происходит. И люди живут своей жизнью, они не замечают страданий. Они не видят этого святого Себастьяна, они и Христа не видят, они Богоматерь не видят, они ходят по воскресеньям в церковь, так вот отдать, так сказать, дань благочестию. А здесь вот, вот что они делают, вот поближе. Вот какие-то молодые женщины явно, так сказать, переговариваются и смотрят с своих балконов.
Ну да, здесь налицо противопоставление такое, да?
Да, тут вот женщина молодая с ребеночком идет, а тут вот валяется явно, так сказать, после ночной пирушки еще не проснувшийся какой-то там юноша. А там вот какие-то в богатых одеждах явно обсуждают торговые дела и так далее. Каждый занят своим. А Себастьян истекает кровью. А Христос распинается на кресте. А Мария думает, как это будет, если я мужа не знаю, и так далее. И вот последняя тоже картина очень интересная. Это келья, этот святой Иероним в своей келье. Да. Вот я специально взяла с его рамой, которая имитирует как бы такой портал, вот, на переднем плане горлица и этот павлин, который символизирует Царство Божие или райские птицы. Вот. А внутри как бы этого портала сидит, ну, мы бы сказали, такой гуманист. Да? Тогда все гуманисты были книжниками. Вот. Но это один из, так сказать, первых людей, который перевел Библию на латинский язык. То есть опять это имеет отношение к Библии. И как это все изображено, да, очень интересно. Во-первых, это маленькая вещь. Это размер ее 45 на 36. Это меньше, даже меньше 50 сантиметров. Это маленькая вещь, но в ней целый мир, все подробно изображено. Вот сидит Иероним, читает Библию, вокруг у него книжки, какие-то предметы стоят. Смотрите, опять же, какие красивые дали за его окошком, а тут кошечка сидит. А с этой стороны у него лев идет.
Лев там, лев, вот кто?
Да, да, вот
я не сразу заметила льва, который выходит. Да, но он, да. Мы знаем по легенде, что он был другом святого Иеронима.
Да, да.
Иеронима, ну, то есть это опять образ рая, что вот здесь и кошечка.
Образ рая,
и,
конечно.
Да, и не дерутся, и ничего, да?
Да, и, да, да, образ рая.
Кошечку, да.
Через Священное Писание, через постижение вот этого Слова Божия. Вот этот, а что вот вы смотрите, там на полочке стоят вазочки, в которых гвоздика – это символ креста, да?
Страдания, да.
Будущей крови, страдания. И миртовое дерево – символ чистоты, девственности и так далее. То есть вот Иероним здесь для нас проводник, вот мир Священного Писания, и все предметы, они говорят о том, что вот читайте Слово Божие, и через него вы имеете доступ к жизни вечной, да, вы хотите знать обо мне, а исследуйте Писание, ибо они говорят обо мне. Так Христос сказал, да? Вот, и это очень интересно. Опять же, внимание к деталям. Но детали не ради деталей пишутся. Не чтобы показать, что он умеет написать натюрморт, например, или пейзаж, да? И все эти жанры выделятся позже, когда уже сам предмет будет интересовать художника. А здесь возникает космос. Понимаете, вот целый космос, в котором каждый предмет имеет свое назначение, свой смысл, свой символ. А символ – это значит связь с высоким, да, с небом. Mm-hmm. Вот ключик висит, опять же, Священное Писание – ключ к Царству Божьему. Да,
да, вот, вот, вот,
вот такие детали.
А
вот,
вообще очень картина так притягивает, хочется туда прям войти, в эти лабиринты. Да. Это тоже не случайно сделано, да? Конечно. Чтобы хотелось размышлять, разглядывать.
Кстати, для этого им нужна перспектива. Вот много спорят, почему вдруг обратную перспективу поменяли напрямую. А потому что втянуть хочет туда, вот чтобы мы туда вошли и увидели самое мелкое, что даже на заднем плане есть. Это подстраивание.
А тут последняя точка, знаешь, спрашивают про зайца вот из той картины, что, наверное, вот почему, наверное, на Пасху заяц. Но тут, наверное, это символ жизни просто, да?
Ну, символ жизни, плодородия и так далее на Пасху, да. Но я-то привела в пример библейский символ, потому что в одном из псалмов сказано, что Бог – это камень, прибежище зайца. Ну, это вот такое... Mm-hmm.
Да, там, вот, наверное, с этим больше связано.
Да, прибежище зайца. И зайчик как будто за камушком, так и спрятал.
Как за Господом, да, он в безопасности находится. Ну что ж, все, мы завершаем. Спасибо большое, друзья, вам тоже за неравнодушие, за ваши вопросы, комментарии. Ирина, тебе спасибо тоже огромное, очень было интересно. И прощаемся мы со всеми до следующих наших выпусков. Всего доброго.
Да, всего доброго.
Литраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.